Всем привет! Вы слушаете «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы рассказали вам, если не все, то многое, о взаимоотношениях американских лидеров с советскими и российскими. И теперь начинаем новую серию. Алекс Григорьев описал ее так. «Президенты и заговоры. Настоящие и выдуманные, мелкие и крупные, известные только специалистам и разросшиеся до масштабов массовой истерии». В общем, будет интересно, поэтому не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Но если начинать разговор о теориях заговора, я вот как раз недавно, на днях, делала интервью к 11 сентября о теориях заговора, связанных с этими террористическими атаками, и человек, который написал несколько книг о теориях заговора, профессор Марк Фенстер, он сказал, что в американской культуре теории заговора, ну и сами заговоры, и теории заговора, они вообще были испокон веку. Вот если мы думаем, что это только в российской культуре теории заговора и вообще в авторитарных режимах, нет, это не так, и в Америке они всегда существовали. Действительно ли много было этих заговоров и теорий заговоров?
Ну, в любом государстве есть заговоры, серьезные или не очень серьезные, а вот теорий заговоров было, ну, всегда более чем достаточно. Они начались еще даже до того, как Америка стала Америкой. Имеется в виду, образовалось американское государство, Соединенные Штаты Америки. И многие из вас эти теории слышали, они очень популярны в русскоязычном, так скажем, пространстве. Ну, например, там, что правительство американское скрывает информацию о пришельцах. С началом эпидемии ковида все это понесла, вся эта история, различные теории заговора, связанные с вакцинами, прививками, с реальным существованием вируса, причинами появления вируса, ну и так далее и тому подобное. Ну, вы все это знаете. Полет на Луну был, не был, да, то есть американцы не были на Луне, гласит этот заговор. Кстати, эта теория намного более популярна за пределами США, чем в Соединенных Штатах. Но намного более серьезные масштабы принимали теории, которые гласили, что какая-то сила намерена установить власть над Америкой. Да, вот сейчас вот в США очень популярна в определенных кругах теории, которая распространяет известный под общим названием QAnon.
Кстати, я думаю, что стоит отдельно о них поговорить. Это сейчас маленький анонс такой для наших слушателей.
Много чего интересного. Ну вот, а сегодня мы решили поговорить о...
А подожди, еще не говори. Я хочу как раз сделать небольшой анонс. Такой эпиграф к нашей сегодняшней истории. Эпиграф будет такой. Это цитата. «Это послание произвело на дядю Элиаса ужасающее впечатление. Его нижняя губа отвисла, глаза выкатились из орбит, лицо стало серым. Он смотрел на конверт, который продолжал держать в дрожащей руке. «Кей-кей-кей!» — воскликнул он. Боже мой, вот расплата за мои грехи!» Ты угадал цитату?
Мне кажется, это Шерлок Холмс.
Совершенно верно, да. Это Шерлок Холмс, рассказ о 5 зернышках апельсина, потому что именно 5 зернышек апельсина считались такой черной меткой, которую Ку Клукс Клан присылал своим жертвам. Но там не только зернышки апельсина, еще были дубовые листья, но вот в частности в рассказе Конан Дойля действительно идет речь о 5 зернышках апельсина. И сегодня мы решили поговорить о Ку Клукс Клане.
Да, эта тема потрясающе интересная, потому что, несмотря на все попытки каким-то образом уничтожить или задавить активность клана на протяжении вот уже полутора столетий, больше, чем полутора столетий, эта организация жива. Ну, конечно, масштабы не те, что были раньше, но, тем не менее, клан жив, клан продолжает действовать. На мой взгляд, это ужасно. На пике своего могущества, ну, клан был, ну, очень похож, ну, скажем так, на Талибан или на Аль-Каиду, вот, на такого рода структуры. То есть, у вас власть днем, а у нас власть ночью. Это теневое правительство, которое пыталось иногда очень успешно контролировать жизнь во многих штатах, городах, округах Америки.
Ну, а с чего все началось? Как он возник?
Началось все, естественно, с гражданской войны США, которая, как показали события последних лет, еще не окончена. Она идет такой в идеологической сфере, но она не окончена. Когда, как считается, то есть эта история окутана завесой тайны, данных очень мало, но общепринятая версия, что вот в городе Пуласки, штат Теннесси, в мужском клубе собралось несколько ветеранов армии Конфедерации, которая к тому времени была разгромлена, и 3 года шел процесс так называемой реконструкции, и решили что-то делать, потому что то, что происходило на юге США и в США, им категорически не нравилось. Что такое реконструкция? Тут я сразу же объясню. После поражения юга в гражданской войне Афроамериканцы, Черная Америка, которые во многих штатах составляли большинство населения, получили впервые гражданские права. Они получили право голосовать, они получили право избираться на всякие должности, они получили право работать в качестве чиновников и государственных служащих, то есть государственными, я имею в виду служащие, муниципальные, штаты, ну понятно, все эти структуры. Они получили возможность свободно перемещаться, выбирать место жительства, они получили право свободно вступать в браки, они получили право свободно выбирать работу и сферу занятий и получать образование. Ничего этого у них не было до этого. И люди, которые собрались в этом морском клубе, они считали, что ситуация совершенно нетерпима, потому что белые, которые вот столько столетий имели полную власть в своих этих штатах и территориях, и вообще в стране, они рискуют эту власть утратить. Судя по всему, клан сформировали люди, которые когда-то получили образование, потому что это название страны Куклукс-клан, оно, как считается, произошло от слова «кюклос». Греческого слова – это колпак, который носили клансмены для того, чтобы скрывать свои лица, сохранять анонимность. И, соответственно, эти люди имели опыт какой-то студенческих тайных обществ, которых в США до сих пор существуют, эти братства, фратернити, фратри.
Слушай, а еще же была версия возникновения этого названия, как будто бы это напоминает вот такой клик-клак винтовки.
Затвора, да. Но вот академическая наука как бы предпочитает первое, потому что изначально это писали куклюс именно, сокращение ККК, три буквы К, появилось позднее, ну, соответственно, куклюс, колпак и клан. Это клан, группа людей, которые, судя по всему, там были шотландцы. Шотландская клановая система. Ну, тут можно только гадать и строить любого рода версии. Клан приобрел силу, потому что очень талантливый генерал конфедерации его возглавил. Он был действительно выдающийся военачальник, великолепный организатор. Ну, и дальше клан начал делать то, что он... в принципе, продолжает делать с меньшим энтузиазмом, но продолжает делать по сей день. То есть он начал угрожать, он начал избивать, он начал препятствовать афроамериканцам, которые тогда получили внезапно, наверное, в первый и в последний раз в своей истории, большинство властных постов в некоторых южных штатах и юрисдикциях, они начали делать так, чтобы эти люди либо уходили в отставку, либо их убивали, либо их похищали. Ну, в общем, понятно, да? Убивали не только черных, они убивали и белых, которые занимали вот подобные политические позиции, как-то пытались черным помогать. То есть известно, что там за 3-4 десятилетия было убито около 4 тысяч человек на юге. И надо сказать, что на протяжении своей истории мишенью клана становились далеко не только чернокожие, да, надо понимать. Например, вот в Калифорнии, где тоже клан был очень активен, афроамериканцев было ничтожно мало. Там было много китайцев, которых привезли для строительства дорог. Они там работали на полях, они там стирали белье в прачечных. И вот эти китайцы стали главной мишенью клана. В других штатах клан атаковал евреев. Вечной мишенью были католики, потому что чуть позже большое количество иммигрантов из Ирландии и Италии прибыли в Соединенные Штаты, а клан исторически был организацией белых протестантов англосаксонского происхождения, которые смотрели на итальянцев и на ирландцев сверху вниз и опасались, что римский папа захватит власть США. Они никак не могли этого допустить. Первый президент США, который попытался что-то сделать с кланом, был Улисс Грант. И здесь я вот это имя я обязательно должен назвать, потому что Улисс Грант был самым талантливым генералом армии Севера, который в итоге стал президентом, был президентом далеко не лучшим. Его сложно считать каким-то очень передовым человеком, но он не мог допустить, чтобы американское государство не контролировало обстановку на собственной территории. Грант счел это совершенно нетерпимо, было принято несколько решений законодательных, были приняты законы, запретившие клан, он ввел войска в некоторые округа, отменил там принцип судебной неприкосновенности личности, то есть подозреваемых в членстве клана военные, вот именно проводились военные трибуналы, хватали, отправляли за решетку.
Ну, насколько все это было эффективно, эти меры?
А было это неэффективно, эти люди получали, как правило, очень небольшие сроки, их быстро там выпускали. Ты не можешь поддерживать военное положение бесконечно долгое время, потому что, по большому счету, белое население в большинстве своем сочувствовало клану. На некоторое время эту активность удалось придавить, но потом Юг, условный, бывшие конфедераты и люди, которые поддерживали их, это люди с российскими взглядами, которые совершенно не обязательно были конфедератами, они взяли свое. Попытка президента Гранта уничтожить клан закончилась неудачей, по большому счету. Потому что в дальнейшем власти на юге пришли тогдашние партии демократов, которая объединяла бывших конфедератов в значительной степени. Они получили политическую власть, они приняли законы, которые лишили афроамериканцев вот тех прав, которые они получили после гражданской войны, так называемые законы Джима Кроу. Это очень популярный термин, я здесь чуть-чуть, на секундочку. Джим Кроу, это в буквальном переводе, это Джим Ворона. Черный, как ворона, да, то есть вот это такое оскорбительное определение афроамериканца. И вот это в каждом штате были свои законы, правила и нормативные акты, но они вот в американской истории, они называются общим понятием. Законы Джима Кроу. Для того, чтобы их отменить, потребовалось прожить 8 десятилетий, то есть это произошло только в 60-е годы. После этого клан приобрел уже совершенно другие масштабы. То есть это была уже не только террористическая организация, которая была изначально, это была организация в значительной степени политическая, у которой в некоторых отделениях клана были военные структуры, такие террористические, в других их не было, методы различались, все зависело от конкретных людей, конкретного времени, конкретных обстоятельств. Важно понимать, что клан никогда не был такой жестко централизованной структурой, которая подчинялась одинаковым правилам. В каждом конкретный момент времени, в каждом конкретном месте клан действовал по-разному, он был достаточно гибок. Он привлекал большое внимание. Почему? Потому что вот после гражданской войны возникло, как известно, много подобных организаций, то есть бывших конфедератов и расистов, как их стоит называть, сторонников так называемых превосходства белой расы. Но клан, он был такой наиболее театральный, да, то есть вот эти белые балахоны, эти кресты, которые поджигались, это был такой фирменный знак, да, вот эти все эти тайные ритуалы, там люди клялись там на крестах, библиях, мечах, там люди сохраняли анонимность в масках. В общем, все это было очень похоже на такой студенческий театр.
А вот, кстати, мы говорили о теориях заговора и о том, что очень часто в теориях заговора фигурирует вот этот нарратив правительства, там вовлечено, связано и так далее. Присутствовал он в разговорах о Ку-клукс-клане, то есть говорили о том, что правительство с ним может быть связано как-то тайно.
В конце 19 века появилось понятие американизма. Его продолжением являются современные идеологические нормы, которые крайне правые американцы исповедуют. Они называются очень по-разному, но вот понятие нативизма или американизма – это вот то, что исповедовал клан. И тогда, и сейчас. Я вот специально перед тем, как готовиться к подкасту, прочитал статью лидера клана, который в 26-м году организовал крупнейший в истории марш клансменов по Вашингтону. Там собралось порядка 30 тысяч человек, прошли по столице США в этих балахонах. Вот этот человек, который в основной гражданской жизни был дантистом, писал, за что выступает клан. Он выступает против попыток тайных олигархий, вражеских, неамериканских сил захватить власть США. И как они видят, вот эти попытки вот этих либералов, вот этих сторонников иммигрантов, вот этих иноверцев, они в значительной степени увенчались успехом, и как бы американское правительство преследует цели, которые большинство американцев, которых, естественно, представляет клан, но никак не могут поддержать, они призваны сопротивляться ему. То есть вот клан оправдывал свое существование тем, что он противостоит неамериканским силам, которые контролируют американское государство. Клан всегда там выступал против иммиграции, клан всегда выступал против иных вер, кроме протестантских течений христианства. Он всегда выступал против светского образования, нужно было изучение Библии всегда, религиозное образование. Он всегда выступал против увеличения числа расовых меньшинств на территории Соединенных Штатов. Он всегда выступал за протекционизм, защиту интересов американцев и так далее и тому подобное. Да? То есть в самом таком примитивном контексте. То есть протекционизм – это такая, мягко говоря, меч обоюдоострый. И это было всегда, это всегда остается до сих пор мантра людей, которые клану себя не причисляют, но чьи взгляды в значительной степени соответствуют тому, к чему клан призывал. Ну и самое главное, клан всегда выступал в защиту интересов белой расы, называл нордик, нордической расы. То есть это было произнесено до Адольфа Гитлера, хотя вот впоследствии американские нацисты и американские фашисты и куклукс-кланов очень активно сотрудничали. И некоторые, как было доказано, некоторые лидеры куклукс-клана также были лидерами нацистских ячеек на территории Соединенных Штатов. Но в то же время сам клан был заговором, причем его реальность, его именно как заговора сложно подвергать сомнению, потому что эти люди убивали, они бросали бомбы, они взрывали и продолжали это делать очень долгое время. Вот еще совсем недавно один молодой член куклукс-клана застрелил, кажется, 7 прихожан в афроамериканской церкви, его недавно судили. Клан жив. И это действительно настоящий заговор.
А какого президента можно назвать самым эффективным в борьбе с кланом?
Вот никто из президентов вот после Улисса Гранта не ставил своей целью уничтожить куклукс-клан. Клан удалось серьезно ослабить по многим причинам, совершенно часто не связанных с действиями глав государства. Только в 60-е годы, то есть это был его всплеск, его последней такой мощной активности, когда вот шла борьба афроамериканцев за гражданские права, Мартин Лютер Кинг, вот все вот эти истории, да, и в принципе общественное мнение США настолько серьезно поддерживало это, что клан испытывал большие проблемы, во-первых, с сохранением членов, соответственно, с финансами. И он лишился значительной степени своей политической власти, которой он обладал до этого. Отдельных куклукс-клановцев преследовали, потому что люди, которые там, как всегда, которые призывают ко всему хорошему, там, к очищению общества и там, к соблюдению высоких моральных догм, на самом деле, как правило, оказываются, мягко говоря, сами коррумпированными преступными негодяями. Некоторых членов клана судили за изнасилование несовершеннолетних, за кражу фондов, которые они, вот, членских взносов банально, и так далее и тому подобное. Когда эти процессы проходили, то количество членов клана резко начинало снижаться, потому что люди внезапно обнаруживали, что их кумиры, их руководители, их лидеры не те, на кого стоит ориентироваться, кому стоит доверять. Но я бы хотел рассказать еще об одной истории для того, чтобы на этом закончить, что в 1913 году вышел первый блокбастер в истории кино американского. Это был фильм продолжительностью около 3 часов. До этого фильмы были 10-15 минут. Он был снят на основе романа, и он назывался «Рождение нации». Это был первый, опять же, фильм американский, который сопровождался крупномасштабной рекламной кампанией, потому что кинематограф тогда считался развлечением, а фильм рекламировали как такое просветляющее, прорывное историческое действие. И показ этого фильма был организован в Белом доме специально для президента Вудро Вилсона. Что такое «Рождение нации»? Это история, конец гражданской войны, эпоха реконструкции. Черные приходят к власти на юге, и они там отвратительно ведут себя там, в святых коридорах местного парламента, ходят босиком, там, едят курицу, пьют виски, страшно себя ведут. Черные дети преследуют белых детей, там, их избивают, забрасывают грязью. Черные мужчины только и делают, что домогаются белых женщин, то есть пытаются их изнасиловать иногда успешно, иногда неуспешно. И вот эти люди, вот эти мужчины, эти ветераны конфедерации, которые проиграли войну, и они видят, что вот такая ужасная власть пришла на юг, и что за этими черными стоят такие вот пришельцы с севера, которые вот на самом деле тоже, естественно, ужасные плохие люди, и они начинают объединяться для того, чтобы защитить свои права и восстановить нормальный образ жизни, который вот они считают правильным. И они, естественно, что делают? Догадайтесь, они образовывают куклукс-клан. И президент Вудро Вилсон, который был выдающийся историк, президент университета, там, изобретатель Лиги наций, предтечи ООН, выдающийся государственный деятель, но при этом был страшным расистом. Он был с юга, его семья, если не владела рабами, то, во всяком случае, пользовалась услугами черных слуг, которые были на полурабском положении. И, как рассказывают, он сказал, что так все и было, это самый прекрасный фильм, который я видел в своей жизни. При Вилсоне афроамериканцы были эффективно вычищены из практически со всех должностей федерального правительства США. Многие организации, особенно в северных штатах, пытались протестовать против его показов, как-то организовывать акции протеста, противостоять реабилитации куклукс-клана, которая велась уже по линии высокой культуры, кинематографа, да, то есть это самое передовое средство культуры начала 20 века, но они особо не преуспели. Фильм показывали, он собрал колоссальные сборы. Самое интересное, что черных актеров в нем играли белые. Играли белые, как объяснялось, по одной простой причине. Не потому, что режиссер бы там не захотел работать с черными актерами, просто черных актеров тогда не было. Их не пускали в профессию. Я думаю, ну вот на этом надо закончить. И вот вторую часть разговора о клане надо посвятить уже 20 веку, показу того, во что клан превратился.
И в каком виде он сейчас существует.
Да.
Мы об этом поговорим в следующей части нашего подкаста. Я напомню, что в этой серии мы будем рассказывать вам о различных заговорах и о том, как на них реагировали президенты, ну, также о теориях заговора. Так что слушайте нас, подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. А с вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
До свидания.